Сельма отдала ему трубку и схватила пачку сигарет. Руки у нее тряслись, губы тоже.
«Воронин слушает», — сказал Андрей.
«Андрей?»
Это был Кэнси.
«Куда ты провалился?»
«Я тебя всюду ищу. Что делать? В городе фашистский переворот».
«Почему фашистский?» — ошеломленно спросил Андрей.
«Ну, ты придешь в редакцию? Или ты правда болен?»
«Приду, конечно, приду», — сказал Андрей. «Ты объясни, у нас списки», — торопливо проговорил Кэнси. «Спецкоры и все такое прочее. Архивы, понял», — сказал Андрей.
«Только почему ты думаешь, что фашистский?»
«Я не думаю, я знаю»,
— нетерпеливо сказал Кэнси.
Андрей сплюнул зубы, закряхтел.
«Подожди», — сказал он с раздражением, — «не пари горячку». Он лихорадочно соображал.
«Ну ладно, ты все подготовь, а я сейчас выхожу».
«Давай, давай», — сказал Кэнси. «Только осторожнее на улицах».
Андрей бросил трубку и повернулся к фермерам.
«Ребята», — сказал он, — «ехать надо.
Подвезете до редакции?»
«А чё ж, подвезем»,
— отозвался дядя Юра. Он уже поднимался из-за стола, на ходу заклеивая козью ножку.
«Давай-ка, Стась, вставай, вставай. Нечего тут рассиживаться. Мы тут с тобой рассиживаемся, а они там, понимаешь, власть берут».
«Да», — сокрушенно согласился Стась, тоже поднимаясь. «Ерунда какая-то получается. Всю уголовку вроде бы сняли, всех поперевешали, а солнца все равно ни хрена нет. Ешь твою 20! Куда я тебе машинку свою сунул?»
Он шарил по всем углам, отыскивая свой уродец-автомат. Дядя Юра, попыхивая козьей ножкой, неторопливо натягивал поверх гимнастерки рваный ватник. И Андрей тоже было поднялся одеваться, но наткнулся на Сельму. Сельма стояла, загораживая ему дорогу, очень бледная, очень решительная. «Я с тобой», — заявила она тем самым особенным, наглым, высоким голосом, которым обычно затевала свару.
«Пусти», — сказал Андрей, пытаясь отстранить ее здоровой рукой.
«Я тебя никуда не пущу», — сказала Сельма. «Или ты берешь меня с собой, или ты останешься дома».
«Уйди с дороги», — сказал Андрей, срываясь.
«Тебя только там не хватало, дура».
«Не пущу», — сказала Сельма с ненавистью.
Тогда Андрей, не разворачиваясь, но очень сильно ударил ее ладонью по щеке. Наступила тишина. Сельма не шевельнулась, только белое лицо ее с вытянутыми в ниточку губами снова пошло красными пятнами. Андрей опомнился.
«Извини», — сказал он сквозь зубы.
«Не пущу», — повторила Сельма совсем тихо. Дядя Юра пару раз кашлянул и сказал как бы в сторону.
«Ну, вообще-то в такое время женщине одной в квартире нехорошо, пожалуй».
«Это точно», — подхватил Стась. «Нехорошо сейчас одной. А с нами никто не тронет, мы фермеры».
А Андрей все стоял перед Сельмой и смотрел на нее. Он пытался хоть сейчас и хоть что-нибудь понять в этой женщине, и, как всегда, ничего не понимал. Она была шлюхой, шлюхой природной, шлюхой Божьей милостью, это он понимал, это он понял давно.
Она любила его, полюбила с первого же дня, это тоже он знал.
И знал, что это нисколько ей не мешает. И одной в квартире остаться сейчас ей было все равно, что плюнуть. Она вообще никогда ничего не боялась. Это тоже ему было прекрасно известно. Все в отдельности о себе и о ней. Он знал и понимал. А вот все вместе...
«Ладно», — сказал он, — «одевайся».
«Ребра-то болят?»
— осведомился дядя Юра, стремясь увести разговор куда-нибудь подальше в сторону.
«Ничего, ничего»,
— буркнул Андрей, — «терпеть можно. Перетопчемся». Стараясь ни с кем не встречаться глазами, он сунул в карман сигареты, спички и остановился перед буфетом, где в самом дальнем углу под грудой салфеток и полотенец лежал у него пистолет Дональда. «Брать или не брать?»